Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем исследование послания Иоанна. Помните, что во время прошлой нашей встречи мы рассмотрели первые 7 текстов и обратили внимание на то, что послание Иоанна начинается как-то так очень быстро и сразу о главном. О том, что было от начала, о главном, говорит апостол с первых же строк. И о том, что было от начала, он имеет в виду от самого начала, от первого опыта встречи Иоанна и других учеников с Иисусом. Они были свидетелями его жизни, его проповеди, его чудес, его смерти, его воскресения. И результатом этой встречи, этого опыта стала их вера. И теперь этот опыт, эту веру апостол Иоанн, передает другим в своем послании. Он говорит о Спасителе: жизнь явилась. Не учение, а сама жизнь, которая была у Отца и явилась. Потому что явился Бог во плоти человеческой, источник жизни. Потому что жизнь возможна только в присутствии источника жизни. И далее он развивал мысль о том, что Бог есть свет, и эта тема света и тьмы, правды и неправды, отличие одного от другого будет проходить через все послание. Давайте мы сегодня рассмотрим до конца первую главу и несколько стихов второй главы. С 8 стиха. «Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. 8 и 10 стих, они звучат как параллельные стихи. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Бога лживым и нет Его Слово в нас. Другими словами, если говорим, что нет греха, мы тем самым заявляем что-то такое, что противоречит Слову Божьему. И здесь, в этих текстах, Иоанн говорит об опасности отрицания или непонимания библейского представления о грехе. Если библейское представление о грехе забыто, тогда можно оправдать любой грех, и человек становится греховным, даже не подозревая об этом. Почему пишет Иоанн и затрагивает эту тему? Ну, во-первых, как мы помним, послание Иоанна написано Иоанном в Ефесе, в конце его жизни, в конце первого столетия, в котором зародилось христианство. И это был период или начало периода, большого периода развития церкви не на библейской земле, не на основаниях библейских и традициях библейских, а на греческой земле, где было велико влияние языческой философии, языческой мысли и языческой культуры. Если проповедь в Иудее была обращена к знающим закон, и, например, такое понятие библейское, как грех, было хорошо известно слушателям, и не нужно было его расшифровывать, а с точки зрения Библии грех – это что? Ну, если просто, это нарушение Божьих заповедей. И это объяснять иудеям в Иудее, конечно, было не нужно, потому что они с детства были наставлены о том, что такое Божья заповедь, что такое грех и что нужно ей повиноваться. У греков же было совершенно другое понимание нравственности того, что можно, того, что нельзя. Они не знали ни заповедей, ни библейского представления о грехе. И если вам когда-то доводилось или в школе, или где-то соприкасаться с греческими мифами, с историями греческих авторов того времени, то вы, наверное, обратили внимание, что нравственность там была как бы не на высоте. И понимание доброго и плохого в греческой литературе и в библейской литературе очень даже сильно разнится. Отчасти это связано с тем, что в мысли эллинской или греческой того времени проходит тема, мы об этом постоянно с вами вспоминаем, противопоставление духовного и телесного. То, что делается в теле, вожделение тела, они никак не могут быть греховны, потому что грех или неправда, они в понимании греков не связаны, духовные вопросы и телесные вопросы. Ну, например, грех тела, такие как блуд или еще что-то, не могут быть по определению грехом, потому что тело никакого отношения к душе, к духу, к божественному, к возвышенному не имеет. Это само по себе, оно само по себе подлежит уничтожению. Апостола Павла, кстати говоря, вот ответ как бы на эту мысль часто прослеживается в его посланиях. Вы помните, мы с вами исследовали послание Коринфянам, где он противостоит такому пониманию и говорит: «Не знаете ли, что тела ваши не гробница души, а что? Суть – храм живущего у вас Святого Духа». Храм, Богом сотворенный, благословленный. Или послание к Римлянам апостол говорит: «Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Тело мертво для греха, то есть в теле или телом своим, желаниями плоскими своими человек грешит. Для грека это было непонятно, но заповедь говорит об этом. Сегодня остатки этого представления мы можем найти, например, в православной церкви. Аскетизм, воздержание, желание усмирить тело в постах, тяжелой работе, безбрачии или в чем-то другим. Таким образом, как бы сохранили здесь представление о теле как чем-то таком негативном, содержащем само по себе зло. Но в близком понимании грех, он никак не связан с разделением на тело и душу. Грех – это просто нарушение заповеди. Без всяких мудростей, без всякого философствования. И эта тема проходит, тема повиновения заповеди проходит через все послание. Вот мы будем с вами в следующей главе, во второй, читать. Кто говорит, что познал Бога, но заповеди его не соблюдает, тот лжец. Все просто. Сегодня в мире нашем мы наблюдаем, наверное, что-то подобное тому, что происходило во времена написания послания Иоанна. Как бы происходит ренессанс или возрождение вот этого представления о грехе или забвение библейского представления о грехе. Происходит изменение понимания того, что такое грех, и вообще утрата библейского понимания греха. Сегодня вообще такое слово как бы непонятно людям и не модно, и никак оно не связано, слово «грех», с нарушением Божьего закона. Это скорее какое-то абстрактное представление, которое никак не обозначено, ничем не подкреплено. Нарушение седьмой заповеди называется любовью, воровство, случайным заработком для облегчения своего материального положения, а эгоизм оправдывается борьбой за свои права и так далее, и так далее. Заповедь Божия утрачивает свое значение. Еще одно заблуждение в связи с этим, видимо, имело место в истории христианства, в котором апостол говорит: если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Так или иначе, в те или иные эпохи возникало и снова как бы исчезало, и снова возникало такое явление, которое, ну, названо по имени человека, впервые его как бы озвучившего, пелагианство. Или смысл заключается в том, что Такие естественные дары, как разум и воля, даны человеку для того, чтобы с их помощью привести человека в состояние безгрешности. Другими словами, если мы решим жить святой безгрешной жизнью, то мы можем напрячь свою волю, напрячь свой разум и добиться того, что в жизни нашей мы достигнем этого безгрешного состояния. Апостол говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. То есть это представление о том, что человек может добиться безгрешного образа жизни, на самом деле никогда не умирало, и так или иначе еще с тех давних времен существует в христианстве. Вы, наверное, слышали такое представление, которое, может быть, и у нас где-то бытует, о том, что последнее поколение адвентистов или христиан не будет нуждаться в ходатае, о том, что оно будет безгрешно, о том, что характер их будет совершенным, будет в совершенстве отражать характер Христа. Ну, на это можно ответить словами послания Иоанна. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Бога лживым. Слово Его недействительным. Потому что Слово Божие говорит о слабости человека, о слабости и нужде в благодати и Божьем прощении. Так Иоанн говорит, мы говорим, что не имеем греха, и таким образом обманываем самих себя. И вот парадокс тех, кто говорит о возможности достичь безгрешного состояния или о своей какой-то безгрешности, заключается в том, что человек таким образом обманывается. Он не видит себя со стороны. А если посмотреть со стороны, Бог видит. Нет твари, сотворенной от Него, но все обнажено и открыто очам Его. Ему дадим ответ, говорит послание Евреям, 4 глава, 13 стих. И те, кто находится рядом, тоже видят, что не бывает безгрешных людей. Кто ненавидит брата своего, тот во тьме, говорит Иоанн. И так далее, и так далее. Поэтому те, кто уповают на свою способность достичь при помощи воли своей, разума или еще чего-то, постов, молитв или изучений, достичь вот этого состояния безгрешности, очень сильно обманывается и заблуждается. Как апостол говорит евреям, уповающим на свое избранничество, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Это послание к римлянам, 3 глава. Иоанн говорит, что те, кто думает, что не имеет греха, обманывают самих себя. И в 9 стихе он говорит, «Если исповедуем грехи наши, то Он, Спаситель, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Потому что безгрешность – это не заслуга человека, это не плод его усилий, а это дар прощения во Христе. Очистит от всякой неправды. Это не результат силы воли или работы разума, но дар Христов. Это же касается и вечности, вечной жизни. Потому что безгрешная жизнь в будущем, она зависит не от того, насколько хорошо мы здесь поработали над собой, но над той новой реальностью, которую Бог сотворит, пересотворив нас, дав нам новую сущность и пересотворив этот мир. Потому что вечность, новая земля – это не результат эволюции человека, биологической эволюции или духовной эволюции, но это Божий дар. И безгрешная жизнь возможна только в том мире, где нет греха. И эта тема красной нитью проходит через Священное Писание. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе, говорит, есть тела небесные, безгрешные, а есть тела земные, греховные. Иная слава небесных, иная слава земных. Ну, например, он говорит, иная слава солнца, а иная слава луны, иная слава звезд, и звезда от звезде разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, в грешной природе человеческой, но восстает в нетлении, безгрешной, или, как он говорит, сеется в уничижении, восстает в славе, и в воскресении мы обретем прославленное тело Иисуса и уподобимся Ему только тогда. И это уподобление будет не плодом наших заслуг, а будет исключительно даром Божьим. Сеется тело душевное, говорит апостол, а восстает тело духовное. И в книге, далее он говорит, еще не открылось, что будем. Знаем только, это будем читать далее в первом послании Иоанна 3 главе 2 стихе. Мы не открылось, что будем. Мы не знаем, как это будет. Знаем только, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И это подобие будет исключительно даром Божьей благодати. Апостол здесь говорит в 9 стихе, «Если исповедуем грехи наши». Обратите внимание, во множественном числе не один грех, а грехи. Не один грех, но снова и снова мы нуждаемся в прощении и очищении. То есть не наступит такого момента, когда мы обретем здесь идеальную природу или идеально безгрешную жизнь. Потому что мы живем в мире греха и по природе своей греховны. Как апостол в послании к римлянам говорит, «Доброго, которого не хочу, делаю, а злое, которого не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех». И что с этим поделать? Задается он этим вопросом. Ответ послание Иоанна мы находим простой. Если исповедуем грехи наши. Иоанн не говорит, если мы соберем всю свою волю в кулак и решим больше никогда не грешить. Если мы будем молиться, если мы будем поститься, если мы будем совершать паломничество или еще что-то делать, великие подвиги. Нет, он говорит, если исповедуем грехи наши. Потому что спасение наше основано не на наших усилиях, но на даре Божьем. А наши усилия являются только плодом действия Духа Святого, данного Богом нам. Поэтому греховность не абстрактное богословское понятие, но это конкретная проблема, которую мы преодолеваем. Живя в этом мире, грех к нам как бы прилипает, мы им пачкаемся и постоянно нуждаемся в прощении, очищении души. Точно так же, как мы постоянно стираем одежду, убираем квартиру, моем свое тело, точно так же и душа наша нуждается в периодическом и постоянном очищении, прощении и обновлении. Я думаю, что вы хорошо понимаете, о чем я говорю. Совершив что-то нехорошее, мы чувствуем, что нужно исповедаться, нужно очиститься, нужно обрести прежнюю чистоту. Если исповедуем грехи наши, кому исповедуем? Ему, то Он, будучи верен и праведен, простит наш грех, сказано, Богу. Потому что грех в библейском понимании состоит не только в нарушении закона, или вернее, это следствие. Следствие нарушенных отношений с Богом, следствие недоверия Богу, недоверия Его Слову, недоверия Его заповеди. Помните, как пророк Исаия говорил в 59 главе, «Беззакония ваши произвели разделение между мною и вами». А помните, основная мысль, мы в прошлый раз об этом говорили, послание Иоанна, мысль заключается в том, что, или он говорит, что наша цель – что мы видели, что слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Конечная цель проповеди Евангелия – это отношение человека и Бога. Или, говоря языком Иоанна, общение с Богом, общение с Иисусом Христом. И каковы последствия этого исповедания? Или этой этого очищения, попытки восстановить разрушенные отношения. Он, будучи верен и праведен, написано, простит грехи наши. Верен и праведен. Что значит верность Бога? Что значит верность Бога? Когда о Боге говорится как о верном, то говорится о верности Его к любви к человеку, к детям своим. И вот эта верность является основой нашего спасения. Не наша верность или наша безгрешность, но Божья верность. Иоанн опять повторяет эту мысль. Он всегда свои обещания держит. Если мы неверны, то он пребывает верен, ибо себя отречься не может, говорит апостол Павел в послании к Тимофею во 2 главе 13 стихе. Верен и праведен, говорит апостол. Праведен или справедлив, если сказать другими словами. Он справедлив, когда нас прощает. Он справедлив, когда нас милует. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем, цитирует псалмопевца апостол Павел в послании к Римлянам, 3 главе, 4 стихе. Верность и праведность Божья – это основа понимания нашего спасения. Не наша верность и не наша праведность, а верность и праведность Божья по отношению к нам, человекам. В нашей культуре верность и праведность или справедливость понимается в смысле беспристрастного суда или справедливости наказания. Вы помните, символ суда какой? Это древнегреческая богиня Фемида, которую изображают с повязкой на глазах, символом бесстрастия, и весами, символом меры и справедливости. Здесь взвешивается добро и зло, и от того, где чего больше, судьба человека как бы и зависит. Но в библейском понимании праведность Божия не нельзя проиллюстрировать этой богиней Фемидой. Праведность Божия, справедливость Божия – это верность своему народу. Помните, читая ветхозаветную историю, историю Израиля, мы постоянно встречаем истории спасения Израиля, хотя он, в общем-то, большей частью этого спасения и милости Божией не заслуживал. И часто такая фраза проходит «ради отцов». Ради обещания, которое я дам отцам, ради них я вновь и вновь протягиваю тебе руку спасения и сохраняю свою верность. То же самое и в Новом Завете. Бог верен тем, кто вступил с Ним в общение. И эта верность Божья, она проявляется в ходатайстве Христа, который, как послание к евреям сказано, со своей кровью вошел в небесное святилище и предстоит пред Божьим престолом. И вот эта тема развивается далее в начале 2 главы, 1 и 2 стих. «Дети мои, — говорит Иоанн, — пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешит, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. Дети мои, сие пишу вам». Пишу вам. Мать Джона Уэсли, известного английского проповедника, когда он уезжал на учебу из дома, сказала так в напутствие: «Грех будет удерживать тебя от чтения этой книги». Она имела в виду Библию. «Но эта книга удержит тебя от греха». То есть, другими словами, «сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Слово Божье, слово послания апостола Иоанна призвано защитить от заблуждений церковь, нас с вами, показать, что правда, что неправда, чтобы не согрешали. «В слове моем сокрыл я слово твое, в сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобой», говорит псалмопевец 118 псих, псалом 11 стих, «чтобы вы не согрешали». Вообще, я как-то вот думал, как можно обобщить послание Иоанна вот какой-то такой короткой фразой. О чем оно? О чем послание Иоанна? И мне показалось, что, наверное, точно будет сказать так, что послание Иоанна – это такой символ веры, кратко изложенный, к катехизис, прочитав который, мы знаем, где свет, где тьма, где правда, где неправда. Оно так и построено. Иоанн постоянно на контрастах показывает правду и неправду, ложь и истину, свет и тьму, грех и путь Божий. И это обусловлено тем, как мы уже с вами говорили, что церковь теперь корни свои пускает уже на новой земле, на новой почве, на греческой. И очень опасно воспринять в себя эти представления языческие и утратить библейское понимание правды, библейское понимание греха, библейское понимание истины. Поэтому Иоанн постоянно проводит границу между правдой и заблуждением. «Дети мои, пишу, чтобы вы не согрешали». Это цель моего послания. И, как мы с вами читали, например, иметь общение со Христом значит иметь общение друг с другом, а не находиться во вражде, ибо мы дети Божьи, как мы говорили в прошлый раз. Или ходить во свете, значит, жить по Слову Божьему, а не по новому свету учителей греческих. Или исповедовать грехи, уповать на прощение, а не считать себя безгрешным. Так Иоанн закладывает основы веры христианской церкви на греческой земле. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом. Ходатай. Это слово нам, в общем-то, известно. Параклетос или утешитель в Евангелии от Иоанна, где говорится о Духе Святом, или защитник. И тема Христа как защитника, ходатая, нам хорошо известна из образа святилища, который мы изучали или читали при исследовании послания к евреям. 7 глава с 24 и 25 стих, например, как сказано, «Сей, говорится о Христе, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Вечно предстоящий пред Богом священник, который не так, как священники человеческого рода умирают, и кто-то другой должен стать на их место. Здесь Иоанн как бы продолжает эту тему основ. В самой основе нашей веры, в самом сердце ее находится ходатайство Христа. Не самоправедность, но спасение во Христе. Упование на ходатайство Христа – это еще одно отличие света и тьмы. Те, кто уповают на себя, на свою способность не грешить, быть праведным, во тьме находятся. Как сказал Иоанн, представляют Слово Божье лживым, но только те, кто уповают на ходатайство Христа, на Его небесное предстояние, во свете находятся. Английский капитан, работорговец, автор гимна «Как благодать твоя, дивна благодать твоя» Джон Ньютон как-то сказал: «Я не тот, кем я должен быть. Я грешный человек, но я и не тот, кем я был когда-то. И лишь благодаря милости Божьей я стал тем, кем я стал». Вот это основа, это сердце веры во Христа, веры в ходатая пред Божьим престолом. О нем сказано не только как о ходатае, но как о праведнике. Потому что праведность дает право ему быть ходатаем. Как послание к евреям, которое полностью посвящено этому вопросу, вопросу священства Христа, небесного святилища, говорит: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен был во всем, кроме греха. Он праведник». Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, говорит Петр в первом своем послании, 3 главе, 18 стихе. Он есть не только ходатай, но есть и умилостивление за грехи наши, не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. И снова мы вспоминаем с вами первосвященника из послания к евреям, который предстоит пред Божьим престолом со своей кровью. Он в одно и то же время и ходатай, и жертва умилостивления. Это основа веры христианской. Жертва умилостивления – это мысль или это слово обозначает жертву за грех, который приносился в святилище, которое успокаивает, как бы образно говоря, гнев Божий. Потому что сказано, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна, Евангелие, 3 глава, 36 стих. Или у апостола Павла, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Умилостивление в смысле успокоения гнева. И ходатай наш, который пред Божьим престолом предстоит как жертва в одно и то же время и охраняет нас от гнева, который изливается на неправду, творящуюся в этом мире. Итак, давайте мы подведем итог этого, может быть, подробного исследования пяти стихов, которые мы сегодня рассмотрели. И оно такое подробное, потому что, как я уже сказал, Евангелие Иоанна – это, по сути дела, катехизис или такой сборник, содержащий сжатые формулировки основ христианской веры и жизни, следуя которым мы научимся отличать свет от тьмы, ложных учителей от правильных учителей. Послание написано как кредо, которое границу эту проводит между правдой и заблуждением. И правда заключается в том, что мы грешники, и нет безгрешных. Ни сила воли, ни разум не способны привести к святости. Только Христос и приведет нас к святости, потому что это Его дар. Потому что Он с кровью Своей стоит пред Божьим престолом, ходатайствует за нас, и мы обретаем в Нем таким образом очищение грехов, милость, прощение и вечность. И пусть Господь поможет нам в нашей вере, в нашем следовании за Христом всегда уповать на Его милость и Его дар. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за свет Слова Твоего, который развеивает тьму, помогает нам отличать правду от лжи. Помоги нам, Господи, всегда следовать Слову Твоему. Помоги нам в этом мире тьмы и заблуждений всегда идти тропой послушания Тебе, ибо только так мы обретем правильный путь. Помоги, Господи, нам уповать не на собственные способности, но только на Тебя, на Твой дар прощения и жизни. Во имя Христа просим. Аминь.